Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Владимир Милов, председатель партии «Демократический выбор». С нами также должны быть сегодня на связи депутат Госдумы Валерий Трапезников, представитель партии «Единая Россия», Андрей Нечаев, представитель партии «Гражданская инициатива». И с нами также будет специальный корреспондент сайта «Знак.ком» Екатерина Винокурова, которая находится в Петербурге. На медиафоруме, а на этом медиафоруме нынче выступал Владимир Путин. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и плюс 7 903 743 28 01. Это телефон для ваших смс-сообщений, можно задать свои вопросы. Ну, вот опять двухчасовое общение с народом Владимира Путина. Народ в виде журналистов и членов ОНФ, особо доверенных. Разные вопросы, очень много вопросов, естественно, как выжить российской независимой прессе было. Но и были вещи такие важные с точки зрения оценки Владимиром Путиным ситуации вообще в России, экономической ситуации. В общем, на медиафоруме он заявил, что в нынешних обстоятельствах все идет неплохо. Давайте послушаем президента России.
Я даже кризисом бы это не назвал. Явления есть определенные, сложности определенные. Упали цены на энергоносители, наши основные товары нашего экспорта. В общем, вот была определенная тревога. Мы выплатили все эти деньги, 130 миллиардов. Но это не мы, не государство, это компании. И большинство из 60 миллиардов этого года тоже уже в основном погасили. То есть пик платежей пройден. Это не значит, что у нас сейчас вот все наверх попрет. Может быть, даже мы еще почувствуем то, что происходило в конце прошлого года, в начале этого, где-то в течение этого года будем чувствовать. Это будет отражаться еще на отдельных показателях. Но в целом уже понятно, что никакого коллапса нет и не будет. Самое главное, что для всех очевидно, что фундаментальные основы российской экономики, они укрепились. И стабильность не может быть разрушена абсолютно. Вот это принципиально важная вещь. Но я надеюсь, что нам удастся не только стабилизировать ситуацию, дальше развиваться и стремиться к исполнению тех майских указов, о которых вы меня спросили.
Ну, я так понимаю, что вопрос как раз был задан об этих самых майских указах о повышении зарплат и врачам, и учителям в регионах. Там все не очень хорошо с этим получается, поскольку, чтобы повышать, приходится увольнять, оптимизировать, закрывать и прочее. Но вот Владимир Путин видит ситуацию весьма оптимистично. И вопрос Владимиру Милову, как представитель новой оппозиционной демократической коалиции. Как вы оцените такое выступление президента?
Да я уже даже не знаю, смеяться или плакать. Вот там в марте все переживали, что он пропал куда-то, а сейчас он что-то вот слишком много болтать стал последние недели. Ну, какая укрепилась экономика, слушайте. Ну, что, ну это просто даже не смешно. У нас худший кризис за 20 лет, с момента распада Советского Союза. У нас с 90-х годов не было такого масштаба падения внутреннего рынка, потребительского спроса, покупательной способности населения. Причем это ускоряется. От месяца к месяцу данные все хуже, да, бизнесы закрываются, там сфера услуг полностью вся пустая, да, падает вот по автомобилям, например, в марте падение спроса было 42,5% год к году, да, ну какая укрепилась, что я, честно говоря, вот когда он сказал, что у нас нет кризиса, первое, что приходит в голову, помните, в 98 году Ельцин за 2 месяца до дефолта сказал, никакого кризиса нет, у нас стабилизация, да,
ну да, потом девальвации не будет.
Ну, причем, ну, сейчас кризис намного более тяжелый, чем в 98 году, намного более тяжелый по всем основным показателям, да. Ну, просто это говорит, я не знаю, вот что человек, он не хочет всех обмануть, он нас за дурачков держит, или он просто не владеет фактами, я вот реально не могу...
Ну, цифрами-то он, в общем, неплохо оперирует.
Так он выдирает из контекста какие-то отдельные цифры. Вот пройден пик по долгам. Слушайте, так не в этом дело. Дело в том, что мы за последние, там, 10 с лишним лет у нас был главный источник роста, эти дешевые западные кредиты. Они больше к нам не придут. Все, забудьте об этом. Просто не придут, даже если санкции.
А доходы от нефти?
А доходы от нефти мы за 25 лет так и не научились конвертировать те деньги, которые у нас есть, в активы банковской системы, чтобы из нее давать бизнесу кредиты и так далее. Мы не умеем этого делать. Мы никогда не могли конвертировать доходы от нефти в инвестиции и не можем до сих пор. Мы развивались на кредиты, которые мы брали у западных банков, дорастя почти этот портфель до 700 миллиардов долларов. Мы много здесь об этом говорили. Сейчас нам больше этого никто не даст. была надежда на китайцев, уже стало ясно, что китайцы не дают и не дадут ничего. Где мы деньги будем брать на развитие экономики? Вот в чем вопрос. Вот ходят всякие глазевы, которые предлагают напечатать. Других идей, я так понимаю, нет у них. Вот об этом надо говорить. Но он же просто из системной картины. То ли он сам не видит, то ли он вот действительно держит всех за дурачков.
А вот мы Катю Винокурову спросим, которая в Петербурге сейчас. Екатерина, добрый день. У вас не создалось впечатление, как у Владимира Милова, что Владимир Путин держит нас всех за, ну, людей не очень умных, да, и вот заваливает какими-то цифрами, рассказами об успехах, или там что-то вы услышали, действительно, какую-то реальную обеспокоенность? Может, мы не все знаем здесь?
Ну, смотрите, на самом деле, то, что Владимир Путин сказал сегодня, было фактическим повторением того, что он сказал на пресс-конференции в конце прошлого года, когда он сразу сказал, все, там, я сейчас все расскажу про экономику, сказал, что это будет длиться 2 года, что это даже, ну, это все неплохо, ничего страшного. И говорит, ну, в принципе, наверное, можно заканчивать, да. Я бы хотела обратить внимание слушателей на именно вот этот аспект. Владимир Путин, как мне кажется, как я его понимаю, верит сам в силу своих психотерапевтических талантов, да. И он выступает в данной ситуации как такой вот коллективный психотерапевт. И действительно верит, что от того, что он все это скажет, да, что пресса вернется по домам и дальше уже донесет это, да, до конечного потребителя. Вот, мне кажется, он поэтому это говорит, нет?
Ну, может быть. А вот мы Валерия Трапезникова, депутата Государственной Думы от «Единой России», спросим. Валерий Владимирович, ну вот на вас, наверное, хорошо действуют такие сеансы психотерапии от доктора Путина. Вы верите в то, что действительно в экономике нет кризиса, что там оборонный завод, откуда вы там вышли, и дальше будет получать заказы клепать танки и прочее полезное для войны оборудование?
Но Путин мой президент, президент нашей страны, и так говорить, это некрасиво и нехорошо. Вы поняли, нет? Во-первых, надо уважать президента, которого избрало большинство населения. Вам не нравится президент, это ваше дело. Будет время, будет избран другой президент, за которого вы проголосуете. А пока я голосую за него, и мое окружение любит моего президента. Это первое. Во-вторых, танки, еще раз говорю, не клепают, их делают рабочие, служащие. Конструктора – это очень трудоемкий труд, и они нужны нашей родине. Это во-вторых. В-третьих, проблемы у нас есть, о них знает президент, о них знает народ, о них знает и вы, и я. И, между прочим, президент старается что-то делать для того, чтобы экономику поднять. Да, кризис, Запад в какой-то степени вводит санкции, но это все временно. Мы жили вообще без общения с Западом, ничего хорошего не было, но думаю, что рано или поздно все равно мы встанем на ноги и утрем нос нашим правозащитникам, которые ничего не замечают, типа Касьянова ездят в Госдеп со списком журналистов. Это вообще-то не попадает.
Вообще-то он ездит не со списком журналистов, а со списком пропагандистов, которые разжигают ненависть.
И вы журналисты, и они журналисты. Я вас уважаю, также уважаю и тех журналистов, которых Касьянов не уважает.
Но
я
они не любят Запад. Зачем уважаю. Же им жить на озере Кома, как одному деятелю по фамилии Соловьев? Пусть не любят Запад отсюда, с телеэкрана. Да. Мы же не об этом сейчас говорим. Вот мы говорим об экономике.
Не нужно оскорблять, вы понимаете?
А
вы
кто ж кого оскорбляет-то? Вас никто не оскорбляет.
Вы оскорбляете моего президента.
Ну, вы это
как
зря
личность, так. Личность, как человека, который сам себя сделал, так же, как я сам себя.
Хорошо, вы хорошо себя сделали. Вот Владимир Путин сегодня сказал, привлечение частных инвестиций – один из генеральных путей развития экономики. Мы должны создавать открытую экономику. У нас не должно быть запрета на приватизацию, хотя не должно быть расхищения госсобственности и раздачи ее за копейки. Владимир, вопрос к вам. Ну а что, оппозиция вот как бы будет спорить с такими замечательными тезисами, которые, так сказать, озвучивает Владимир Путин, да еще ссылается на Нобелевского лауреата Леонтьева при этом, говорят, что он вообще все предлагал раздать, а мы вот все не раздадим, мы продадим за хорошие деньги.
Так тезисы Владимир Путин уже 15 лет часто озвучивает замечательные, только он все время врет. Это проблема в том, что он демагог и лжец, что у нас уже 15 лет мы получили многие триллионы долларов дохода от экспорта сырья, а о чем мы на это сделали? Вот он может объяснить для начала, да? И про частные инвестиции болтовня идет там с 99-го года, когда он еще стал премьером. Ситуация в следующем, что Россия резко нарастила долю государства в экономике, во внутреннем валовом продукте. Кончилось это все тем, что, опять же, триллионы выброшены в корзину. Частные инвесторы изгнаны из страны, вынуждены были из многих стратегических секторов выйти. Рост ушел в ноль еще до истории с Крымом, еще до санкций. Да? Причем тогда уже прогнозировали, что будет минус. Потому что государственная экономика неэффективна, государственные инвестиции неэффективны. Об этом пишут многие из тех же экономистов, на которых Путин ссылается. И он же, кстати, все время об этом болтал все 15 лет, что нам надо делать ставку на частного собственника. Но делал просто своими руками в интересах своих дружков все ровно наоборот. Вот мы и пришли к тому, к чему пришли.
Сейчас вам Валерий Трапезников точно возразит, скажет, что вы не правы.
Ну, давайте вы так договорите-то. Вы ко мне обратились, я же вас уважаю как журналистов. Так нельзя говорить, нехорошо говорить, понимаете? Неужели вы это не понимаете?
Валерий Владимирович, я вас спрашиваю.
По сути-то есть что сказать? Хорошо, нехорошо, это давайте там слушайте.
Ко мне обратились совершенно с другим вопросом. Я в комитете по труду, я не экономист.
А вот, пожалуйста, сегодня, знаете, Владимир Путин высказался за сохранение номенклатурных льгот. Он сказал, нужна более тщательная и более точная рекомендация, кому что положено. Это он о чиновниках сказал. Ну, сказал, правда, что губернаторы слишком много получают. Вот вы выступали за то, чтобы пенсии, которые чиновники и депутаты получают, получать не с 60, а с 65 лет.
Ну, правильно, это моя идея, я ее сейчас буду поддерживать.
А что-то он вот вас не поддерживает.
Получать, а через 5 лет, как говорится, он будет получать депутатскую за заслуги перед страной, естественно.
Ну так, похоже, Путин-то говорит, вас не поддерживает. Он считает, что эта система спецльгот должна сохраняться.
Ну хорошо, у него одно мнение, у меня свое мнение.
А вы ж вроде в одной партии.
Есть великая демократическая страна.
Хорошо, мы к Екатерине Винокуровой опять обратимся. Кать, скажите, вот был ли какой-то на этом форуме яркий вопрос Владимиру Путину, ну, я не знаю, про убийство Немцова, про отвязавшегося Кадырова, что-то такое жесткое? Или все просили там местные какие-то проблемы решить и цены на бумагу снизить для газет?
Ну, смотрите, на самом деле, надо понимать, да, что на самом деле скорее был так, этот форум был скорее посвящен то, что называется отраслевому лоббизму. И я, кстати говоря, не вижу ничего плохого в слове лоббизм, на самом деле, да, вот, и предлагаются разные проблемы. Я считаю, что главная проблема, которая была поставлена, ну, там, с которой и вы, и я имеете дело, Михаил, это проблема безопасности журналистов, да, что как только ты начинаешь что-то писать, ну, на любом там, да, уровне, от там, ну, деревенской прессы до федерального СМИ, и пишешь что-то такое вот серьезное, да, у тебя есть просто шанс, что против тебя заведут уголовное дело по абсолютно любому поводу, и будешь ты с ним дальше с этим уголовным делом разбираться, да, и не работать. Ну, и второй момент, да, что есть случаи у нас избиения журналистов, убийства журналистов, и помним, я думаю, мы с вами как избили Олега Кашина, это дело до сих пор не раскрыто. Вот, и, собственно, ему сказали, что, вы понимаете, есть проблемы безопасности. И вот ответа на этот вопрос Путин четкий не смог дать. Он сказал, что, ну, во-первых, говорит, что когда вы что-то выбираете, такую профессию, вы должны учитывать все там риски и так далее, да, с другой стороны, должны работать правоохранительные органы. Ну, и, возможно, да, какие-то законодательные меры новые подумать, но конкретно он ничего не сказал. Вот с данным вопросом я абсолютно согласна, и я считаю, что этот вопрос на самом деле, ну, он, я думаю, что он был Путин, для него был сложный, и при этом, ну, ни у кого нет ответа на все.
То есть острее вопросов не нашлось?
Нет.
Хороший форум. Ну что, Владимир? А ну, вы бы что, Владимиру Владимировичу, сказали бы? Вы там запросы по поводу убийства Немцова писали во всякие органы, там еще что-то, вот опять же по поводу Кадырова и его интересного поведения высказывались. Вы бы что-нибудь, как оппозиционер, там бы, получив трибуну, сказали бы президенту?
Много что ему есть сказать. Прежде всего, я, конечно, сказал бы ему, что пора убираться из Украины, выводить оттуда войска наши, и вообще это просто недопустимо для верховного главнокомандующего так откровенно лгать и потом, кстати говоря, признаваться в этом, да, о том, что абсолютно с полным нарушением Конституции, с нарушением законов, с нарушением норм международного права наши солдаты находятся на территории чужого государства, гибнут там.
Чужого – это Украина, вы считаете?
Да, это другое суверенное государство. У нас совершенно нет никаких причин для того, чтобы наши войска там находились. тем не менее, они там находятся, погибают наши солдаты, это все замалчивается, там их хоронят, там, ну, я там не хочу грубых слов говорить, но, скажем так, без почестей, да, и, собственно говоря, ну, это все абсолютно вопиющая ситуация, просто такой верховный главнокомандующий, он не просто должен в отставку уйти с этого поста, а просто быть предан суду. Вот я хотел бы его первое спросить, собственно, а что наши войска делают в Украине, и когда, наконец, мы оттуда уйдем, да?
А из Крыма тоже надо уйти? Это тоже позиция коалиции?
Смотрите, Крым – это сложный вопрос, да, безусловно, я считаю, что как минимум Крым точно совершенно должен быть демилитаризован. И я последовательно давно выступал по поводу того, что раз присутствие там, в том числе наших войск, является там вопросом раздора, то нет никаких проблем там тот же Черноморский флот держать в Новороссийске. Я считаю, что милитаризация Крыма это абсолютно неприемлемо, да, но мы пока в коалиции никаких совместных там заявлений на эту тему не принимали, это в данном случае моя личная позиция.
А по поводу убийства Бориса Немцова?
По поводу убийства Бориса Немцова мне сегодня пришла пара ответов по почте совершенно замечательных. Я направлял очень детальный запрос в ФСБ и Федеральную службу охраны еще в начале марта. У меня было 12 очень конкретных технологических вопросов по вопросу наружного наблюдения за Немцовым, по вопросу аудиопрослушки, по вопросу того, что не преследовали в серьезно охраняемом месте после убийства киллеров, которые совершили почетный круг практически вокруг Кремля вдоль охраняемых объектов, да. Ну, ФСО просто прислало отписку, а вот ФСБ мне, я сегодня выложил это в Твиттере, да, там желающие могут посмотреть, ФСБ совершенно знаменательное письмо мне прислало. Они сказали, что информация в соответствии с такими-то, такими-то пунктами закона не подлежит разглашению. То есть они что-то знают, но говорить, собственно, не хотят. Могли бы просто отписаться про тайну следствия и так далее. Но, в общем, это такое прямое, даже не намек, а указание, что у них на все эти вопросы ответы есть, просто они ничего не скажут.
Я, господин Трапезников, тогда задам еще один вопрос. Вот у вас нет беспокойства в связи с этими событиями и убийство Немцова и то, что невозможно допросить тех людей, которые подозреваются, и какие-то яркие заявления господина Кадырова, которые показывают, что эта территория не вполне подконтрольна Москве. Может, вы бы в Думе какой-нибудь запрос бы сделали?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что Немцова я очень уважал. Это единственный человек из оппозиции, которого я уважал в полной мере. Он пошел на выборы, победил в Ярославле, то есть он доказал, что за него могут проголосовать. Это уже прекрасно. Не те болтуны, извините за слово, которые очень говорят, но не пытаются идти даже на выборы, даже по небольшому избирательному округу. Во-вторых, Крым – это наш Крым. Я всегда был за Крым. Дальше начальник генерального штаба Украины заявил, что Украина не воюет с Россией.
Это уже устаревшее
если
заявление.
Если бы Украина воевала с Россией, мы бы давно бы дошли до Киева, это однозначно. В то время вообще украинской армии как таковой не было. Единственное, там воюют наши добровольцы, так как бывшей Югославии разные люди.
В смысле наемники.
Французы и так далее. То есть наш командующий Конституции не нарушает, там есть добровольцы, это в нашей демократической стране любой гражданин может воевать там, где он хочет.
Если а по Чечне желание, вопросов нет у вас?
Так что вот такая у меня позиция.
По Чечне нет вопросов?
По Чечне, вы знаете, но я не знаком с Кадыровым, но я хочу сказать, что все высказывания, к сожалению, я их не читал, потому что информация очень разная, но с другой стороны, Чечня неспокойный регион, и когда приезжают представители МВД из Ставрополя, они должны сообщать своим коллегам, потому что, к сожалению, там переодеться не было, труда не составляет, а ТР-акт недавно был, вы помните...
В общем, вы за настоящий федерализм, чтобы, значит, местная власть решала, что делает федеральная структура.
Ну, безусловно, как мы федеративное государство, но ему не подчиняются Кадырову МВД. Но, с другой стороны, все же сообщать главе региона необходимо.
Это любят все-таки Рамзана Кадырова и единороссы, Владимир?
Ну да, стал таким символом. Помните, у нас был антимайдан в конце февраля, да, там все ходили с флагами, с портретами кадыровского папы, да, вот что примечательно, потом через неделю был траурный марш памяти Немцова, там все шли с российскими триколорами, да, а вот на антимайдане, который был неделю раньше, все шли с портретами Кадырова.
Ну, боятся, наверное,
с флагами чеченскими.
Пришлет каких-то людей там из Чечни, и что-нибудь случится.
Ну, боятся или не боятся, я не знаю, но то, что Путин распустил силовиков за эти 15 лет до невозможности, что федеральных, что чеченских, и вот между ними начинается уже вооруженная грызня, такая откровенно опасная, ну, это вот просто очень характерный симптом того государства, которое он за эти годы построил.
Я напомню, что у нас в студии Владимир Милов, Валерий Трапезников у нас на связи, Екатерина Винокурова тоже из Петербурга, где проходил медиафорум, ведет передачу Михаил Соколов. И я хотел бы вот к одной теме, которую уже затронули, обязательно обратиться. Это тема выборов. Вот Валерий Трапезников сказал, что Немцов пошел на выборы и выиграл, а другие, как он выразился, болтуны на выборы не ходят, и, значит, не выигрывают. Хотя многих, в общем, скажем так, и не регистрируют, и не пускают, а когда пускают, происходят очень интересные вещи. Вот сейчас мы, те, кто, по крайней мере, смотрит нашу передачу на сайте, они смогут увидеть пачку бюллетеней, которые пытались бросить в ящик для голосования в 576-м двухмандатном участке 8-й округ Балашихи, а там отметки за кандидатов «Справедливой Единой России», ну и наблюдателей послушать, которых избили. Бюллетени эти все-таки удалось отстоять, и они переданы в прокуратуру Московской области. Интересная реакция председателя избиркома Московской области, который назвал этих наблюдателей фашистами, которые готовили в Польше. Вот давайте посмотрим и послушаем.
Отметки стоят за депутата, за кандидата «Справедливой России», за «Единой России», видимо, благодаря этой крови.
Все родили Романа этому.
Печать стоит 576-го УИКа, двухмандатный избирательный округ номер 8. Ну, понятно, это избирательный бюллетень на голосование на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Балашиха, Московской области, 26 апреля. Никаких не вижу я водяных знаков. Ну,
за кого?
Я уже говорил, за Бутусова, кандидата от «Справедливой России», и за Ченцову, как оказалось, начальницу охранников, Галину Борисовну от «Единой России».
Мы как раз с Анастасией Зотовой ездили по участкам с утра с 8 часов. Услышали крики про вбросы, доносящиеся с другой стороны школьного коридора, где расположен 576-й УИК. Мы видели, как процессию вокруг вот этой тетушки в синем, когда наблюдатели попеременно просят полицейских ее остановить и проверить, она упорно как бы пробирается, да, обходя полицейских нерешительных, ей помогает там вот показанный уже на видео мужчина достаточно плотной комплекции, он как-то с администрацией школы связан. И эта процессия так медленно дошла до улицы, вышла на улицу, где все-таки полицейский преградил путь. Женщина усадила ее на лавочку. И вы видели часть того, что происходило на видео, не буду его пересказывать. Две очевидные видятся их задачи. Первая, это в некотором смысле оказать давление, запугать. Люди били целенаправленно, достаточно профессионально, в перчатках были бившие меня по меньшей мере. Я видел приближающиеся перчатки не раз. На меня напало два человека, там третий рядом стоял, вырвал мою постоянно записывающую камеру, на которой было много интересного заснято интервью и так далее, как орех ее вот так сломал. В это время на Станислава, который был ближе к бюллетеням, напало, по-моему, три человека. Вот в тот момент, когда мне удалось поднять голову, я видел трех бивших его. Он был на плитках. Один человек из моей сумки, стоявший на лавке, вынимал бумаги. А из чего я делаю вывод? Из того, что, больше всего били Станиславу, у которого была пачка бумаги, закрытые собой, и из-за того, что осматривали, вытаскивали там бумаги и аппаратуру из моей сумки, они искали вот эти как раз бюллетени. То есть им была поставлена задача этот вброс все-таки удалить.
Не становится ли наблюдение, да и вообще участие в выборах в таких условиях бессмысленным?
Как раз нет. Как раз у меня уже давно мысли такие
и люди мне постоянно там говорят и пишут, что Григорий, ну вообще, смысл вообще в этой системе наблюдать. Я считаю, что как раз вот вчерашняя история в Балашихе показала, что как раз нужно. Нужно выводить все на чистую воду. Даже выборы, когда они не совсем конкурентные, а там кажется, что вроде бы зачем нарушать, зачем что-то фальсифицировать, потому что ну, уже и так все ясно. Но мы видим, что и без этого не обходится. То есть, а если это не показывать, у людей складывается ощущение, что все проходит хорошо, ну, у обычных людей, что ну, как бы все спокойно, избирательный процесс идет. Вот. А если не показывать, каким образом достигаются те или иные результаты, если, а день голосования, это понятно, что финальный, но, наверное, одна из самых ярких фаз выборов. Если этого не делать, то я боюсь, что как мы ситуацию с выборами не изменим. Поэтому один рецепт – это большое количество наблюдателей.
Ну, это говорил Григорий Мелконяц, сопредседатель движения «Голос». Я хочу обратиться к Валерию Трапезникову. Валерий, ну вот вы как-то сказали сегодня в разговоре, что Россия – это демократическая страна. Можно ли считать демократической страной, где избивают наблюдателей на избирательных участках, вбрасывают бюллетени пачками, причем вбрасывают именно за вашу партию, за партию «Единая Россия», под прикрытием полиции и администрации, вот в частности, в Московской области? Что-то у нас со связью с господином Трапезниковым. Я подозреваю, что вопрос ему показался неприятным. Владимиру Милову тогда пока вопрос. Владимир, а вы, ваша коалиция, созданная вот Касьяновым, Навальным, вами, собирается идти, 6 партий, Ходорковский, кажется, поддержит, собирается идти на выборы и на региональные в 3 регионах, и на городские в тех же 3 регионах России, а также собирается идти в Государственную Думу затем. Стоит ли идти на такие выборы, где будут бить, вбрасывать и вот вести себя так, как это происходило в Московской области? А те, кто борется с фальсификацией, будут называть фашистами.
Конечно, стоит идти. А какая альтернатива? Бояться, что ли, дома сидеть? Да, ну, конечно, борьба за власть – это борьба. Да, там будут бить.
На фальшивых выборах?
Михаил, да, там будут бить. Возможно, даже хуже что-то будут делать. Да, да, там будут фальсифицировать. Это все не новость. Но с этим надо бороться. И здесь я абсолютно согласен вот с Григорием Мелконянцем из «Голоса». Да? И я сам, в отличие от того, что там болтал ваш гость Трапезников, я сам неоднократно выдвигался на выборах, меня не допускали, но я еще пойду, многие мои коллеги тоже. Выборы – это место, где решается вопрос о реальной власти. Чего дергаются вот эти все единороссы? Чего эти все бабки проплаченные бегут с пачками бюллетеней? Там решается вопрос о реальной власти. Выиграть можно. Несмотря на все сложности, как показывает опыт нашей страны, посмотрите на Новосибирск, посмотрите на Екатеринбург и массу других примеров. Да, да, это все не устлано розами, но мы совсем не те люди, вот в нашей новой коалиции собрались, которые лапки сложат, будут плакать, сидеть и жаловаться, ах, как нас побили. Нет, мы жаловаться не будем, мы бороться дальше пойдем. Только в этом есть надежда на то, что мы ситуацию изменим как-то к лучшему. Ну и, конечно, что говорить, вот этот регион, Подмосковье, это вообще очень тяжелый бандитский регион, регион, славящийся фальсификациями. Там, у нас такие регионы другие в стране есть, и там Мордовия какая-то, есть там Северокавказские республики. Да.
А вот Чечня.
Ситуация, она по стране разная. И, соответственно, не везде, не на всех участках так бывает, что прям вот приходят бандиты и бьют наблюдателей. Да? Надо, конечно, и к таким вещам готовиться, но, с другой стороны, ну, уже давно, много лет, как мы отрабатываем технологии наблюдения, борьбы за честный там, подсчет голосов, борьбы за нормальный агитационный процесс и так далее. Да, у нас силы не равны, но мы будем продолжать бороться, мы никогда не прекратим эту борьбу.
Ну, спасибо коллегам, они мне передали, что депутат от «Единой России», товарищ Трапезников, рабочий, так сказать, профессиональный, я бы сказал, рабочий от «Единой России», обсуждать выборы отказался. Ну что ж, понятная позиция, стыдно, наверное, вот, или инструкции господином Трапезниковым не получены или не выучены, как отвечать на эти вопросы неприятные. Я к Кате Винокуровой в Питер тогда обращусь. Скажите, а вот в процессе разговора о регионах, там были какие-то жалобы там, на чиновников, на губернаторов, а опять же, журналисты, смелые журналисты, которые там собрались, но не задали президенту вопрос, ну, верните свободные выборы, губернаторов, а вы, наоборот, еще и выборы мэров везде отменяете. Что говорили на эту или на похожие темы ваши коллеги?
Нет, эти темы не звучали. Ну, смотрите, Михаил, у меня есть очень простая позиция, да, которая очень, может быть, вам не понравится, но я категорически против жанра «ах, эти смешные недалекие регионалы». Да? Просто в том числе потому, что я сама работаю, будучи москвичкой, в силу там обстоятельств свободы слова в нашей стране, на издание, офис которого в Екатеринбурге. Да,
да, любим мы регионалов, любим мы журналистов из регионов, только тех, которые рот умеют открывать.
Да, вот, вот, так сложилось, что да, так вот, ну, при этом, подождите, я не договорила, да, я считаю, что не нужно регионалам объяснять, что они и так хорошие, вот, хоть любые, да, а есть порочная практика в регионах, что они на встречи с Путиным едут решать какие-то свои конкретные вопросы. Путина, кстати, это реально, ну, там много раз видно, что его начинает раздражать. Когда вот там, например, была девушка из Вологодской области, она задает вопрос про какой-то конкретный вологодский масляный завод, не приватизируйте его, пожалуйста, да, и так далее.
А он говорит, будем приватизировать.
Да, он сказал, да, что приватизация не значит смерть. Да, ну, то есть, условно говоря, что, ну, как бы, ну, как, не надо лезть к президенту, вроде бы починить колодец у вас во дворе, да, наверное.
Так система такая, что надо лезть.
Вот, ну...
Катя, там... я понимаю, но, ну, в общем про выборы не говорили опять.
Да, про выборы не говорили. Там были жалобы на конкретных там своих там мэров, губернаторов, это присутствовало, но Путин, кстати говоря, каждый раз этот вот пас не отвечал на него.
Понятно. К нам подключился, по-моему, Андрей Нечаев, партия «Гражданская инициатива», которая, я не очень понимаю, то ли участвует, то ли не участвует в демократической коалиции. Андрей, добрый вечер. Вы нас слышите? Так, коллеги, что-то у нас опять со связью. Ну, тогда я пока подключаю от Андрея Нечаева, спрошу все-таки Владимира Милова. Каков все-таки сейчас состав демократической коалиции, вот в которую, собственно, и партия Нечаева должна была войти, и другие силы? Что у нас, так сказать, собирается выступить в качестве альтернативы Владимиру Путину?
Смотрите, там сформирован некий становой хребет, который был задан вот этим меморандумом двойственным между партией Навального и партией РПР «Парламент», нас, к которому все остальные участники присоединились, да, и собственно сложилась некоторая ситуация лидерства, где вот эти две партии задают тон. На наш взгляд, это справедливо. Потому что,
это вы как лидер другой, третьей партии,
да,
говорите?
Да, потому что это отражает итоги последних 3-4 лет и различных попыток участия в региональных выборах. То есть интегрально именно вот эти две политические силы получили лучший результат. По-моему, это неоспоримо.
То есть Навальный
вещь,
Москва,
да?
А РПР-Парнас имеет
Парнас,
вот,
да, РПР-Парнас прошло в региональный парламент в Ярославле, оно прошло там в городской парламент в Барнауле. У них были так или иначе интегрально неплохие результаты во многих других регионах, да, и они в большем части числе регионов участвовали. Поэтому, в принципе, ну, что говорить. Конечно, у нас, у нашей партии, там, и многих других, я думаю, есть свои идеи и свои амбиции, но сейчас мы уверены, что уже осталась финишная прямая до выборов Госдумы 2016 года. Правильнее эти амбиции там убирать в ящик. Период экспериментов, кто лучше и кто больше избирателям нравится, он закончен. Все, в принципе, уже понятно. И ситуация, особенно в связи с убийством Бориса Немцова, который задавал очевидный тон в формировании этой коалиции еще при жизни, да, собственно, ну, она нас обязывает к тому, чтобы немножко свои какие-то амбиции поумерить и нормально к этой ситуации и лидерству относиться. Я могу, я там не знаю, что Андрей Нечаев хочет сказать, да, но я могу со своей стороны сказать,
скоро
что
будет.
Мы находимся в постоянном диалоге и с Навальным, и с руководством его партии, и с Касьяновым, и с Мерзликиным, и с руководством РПР «Парнас», да. Нас устраивает ход диалога с ними. Там многие вещи, там, поверьте, обсуждение за закрытыми дверями там не просто идет, но оно идет конструктивно. Мы приходим в итоге к соглашению по важным вопросам, касающимся ближайших выборов. Поэтому эта конструкция работает, и мы сейчас считаем, что пора уже как бы, ну, выстраиваться в некие шеренги, да. Сейчас, да, сейчас нам противостоит очень хорошо организованный противник. Сейчас не время устраивать какие-то дискуссионные посиделки. Сейчас время работать, и мне очень нравится, что вот коллеги сейчас именно в этом ключе действуют и работают достаточно эффективно.
Ну, а с Яблоком какие-то переговоры ведутся или нет сейчас?
Ведутся. Я, честно говоря, этим не занимаюсь, да, но, естественно, мы рассчитываем на то, что с Яблоком в итоге удастся прийти к какому-то соглашению.
Ну, к какому соглашению? Единого списка вряд ли стоит ожидать.
Я не хотел бы забегать вперед. Вы знаете, процесс это долгий, процесс это сложный, история этих переговоров там разная, да. Конечно, мы хотели бы видеть некий коалиционный формат с Яблоком, как минимум на выборах Госдумы 2016 года, желательно раньше. Да. Когда и как это удастся достичь, или удастся ли, я вам сказать не могу. Я, если хотите какой-то позитивной информации, я могу вам точно совершенно сказать, что по целому ряду регионов у нас будут общие списки, которые мы совместно
это по
поддержим.
Каким регионам?
Ну, по Воронежу я уверен точно, например, на областных выборах. Да. В целом ряде регионов, например, в Питере, я уверен, будет совместная оппозиционная акция 1 мая, где все участвуют, и Яблоко тоже в каком-то общем порыве. Да. То есть вот в региональном разрезе сотрудничество с Яблоком, оно идет достаточно активно. Что касается вот общей конструкции, то еще раз, дайте время, и я не хотел бы забегать вперед, вот не я веду эти переговоры сегодня.
А три региона, которые выбраны, это полный список? Новосибирская область, Костромская, и кто там еще третий у нас?
Кострома, Калуга и Новосибирск.
Калуга, да, вот Калуга.
И, собственно, Нижний с точки зрения городских выборов.
Ну, то есть это все, полный список, больше на регионах.
Это приоритетный список, может быть, что-то где-то еще будет, но вот это те регионы, на которых мы сфокусируем основные наши ресурсы. У нас, вот мне еще раз, мне нравится у коллег вот эта ситуация с расстановкой приоритетов. Я считаю, что когда ресурсы ограничены, неправильно их распылять. Надо сосредоточиться вот на точке, где можно достигнуть наибольшего результата. Поэтому вот по такому пути мы идем.
Хорошо, я Екатерину тогда спрошу. Вы на знак.ком писали об строительстве коалиции, о ее проблемах. Что вы считаете наиболее серьезной сейчас проблемой вот для демкоалиции? Они там как-то не могут, по-моему, все усесться на этих нескольких стульях.
Да, ну, собственно, смотрите, из того, что мне удалось узнать, там, кстати, Владимир там присоединился к коалиции позже, ну, я помню в Твиттере, да, вот, а изначально были переговоры, по моей информации, от ряда участников переговоров, в которых помимо РПР Парнас и Навального участвовали Рыжков, два Гудковых, представитель «Открытой России», и даже Ирина Прохорова, еще ряд персон, и они пытались, они, собственно, ну, как раз, понятно, катализатором переговоров стала гибель Бориса Немцова, все поняли, что сейчас просто всех перестреляют поодиночке, и начали переговоры. Там, значит, было несколько проблем. Первая проблема – это как распределять округа и места в списке, да, потому что, ну, например, Рыжков по-любому хочет избираться одномандатником от Барнаула своего родного, да, и там ряд участников переговоров скажут, что если мы делаем единый интернет-праймерис, то проблема в том, что на них победят, условно говоря, москвичи, соратники Навального, да, а не какие-то региональные персонажи, у которых, на самом деле, внутри там, своих регионов есть очень хорошие рейтинги и шансы. Второй сложный момент – это, конечно же, выработка общей программы, потому что оппозиционный спектр включает в себя там более умеренных людей, там как Рыжков, там Прохорова, да, более радикальных людей, там, например, как Навальный или Касьянов. Следующая проблема, ну, главная проблема была, это то, что доверие за все эти годы у всех друг друга много раз подорвано, и, собственно, поэтому всегда там главным переговорщиком выступал Немцов, которому, как ни странно, все продолжали хоть как-то доверять. И было достигнуто решение такое, что все очень четко формулируют каждое свое требование, потом они обсуждаются, составляется некий итоговый документ, в котором здесь требования, и этот документ публикуется всеми одновременно, и дается публичной гарантии. Потому что никаких других вариантов просто нет. И вдруг внезапно объявляется о создании вот уже как бы, как Владимир сказал, хребта коалиции, да, станового, вследствие чего ряд других участников почувствовали себя обманутыми.
Кать, давайте мы сейчас подключим Андрея Нечаева, он, наконец, с нами в эфире. Андрей Алексеевич, здравствуйте, и вопрос вам такой. Ваша партия, гражданская инициатива, состоит в демократической коалиции, или вы от нее уже откололись?
Нет, она, безусловно, в ней состоит, но вот я не знаю, кто вел этот летописный рассказ, он, в общем, очень близок к действительности. Все действительно примерно так и было. Мы же два раза встречались и по ней много часов сидели и обсуждали в достаточно расширенном составе, как будет, ну, то есть на первой встрече вообще договорились о том, что мы эту коалицию, точнее говоря, предвыборный блок создаем, на второй уже обсуждались вот какие-то нюансы, связанные с выборами, с формированием списков, с регионами и так далее. Ну вот в целом описание было достаточно точным. Я могу только со своей стороны сказать, что и на первой встрече, и на второй, и потом на вот уже публичной конференции я озвучивал позицию, что на выборах 2015 года мы должны идти, ну, как минимум, под брендом двух партий. Но я просто напомню, что в предвыборный блок вошли три партии, которые имеют право на участие в выборах, и три партии, которые не зарегистрированы, этого права не имеют. Вот. Вот на выборах 2015 года, с моей точки зрения, я убежден, что это правильно для подстраховки, надо идти по разным регионам от разных партий.
Но то есть вы хотите в Калужской области, правильно ли я понимаю, выдвинуть список под брендом гражданской инициативы вашей?
Да, но готовы включить в него, если есть какие-то достойные кандидаты, представители других партий, и рассчитываю на аналогичные взаимные в других регионах. Вообще, до того, как вот вся эта история затеялась, мы планировали идти по Новосибирску, безусловно, где у нас достаточно сильные электоральные позиции, где наш кандидат два раза участвовал в выборах мэра сначала, потом в выборах губернатора, где наш кандидат победил на выборах главы района, одного из районов области. Ну, то есть там у нас достаточно раскрученный бренд. У нас сильное отделение в Калуге, мы тоже, значит, безусловно, собирались там идти. И потенциально еще рассматривали для себя, ну, уже так, как варианты, Воронеж, Белгород и, возможно, Кострома. Значит, ну, поскольку на Новосибирск как-то нацелились, в общем, все, ну, в данном случае все это Парнас и Навальный, то я сказал, что окей, мы готовы искать какие-то компромиссы, скажем, уступить Новосибирск, но вот взять себе тогда уж, безусловно, Калугу.
Вы зовете в свою партию отца и сына Гудковых, Владимира Рыжкова, к депутата муниципального Максима Каца. Они собираются войти, дали согласие войти в Федеральный совет гражданской инициативы?
Да, они дали согласие войти в Федеральный совет. Я не зову их в партию в смысле вступления в нее, потому что у нас по уставу Федеральный совет – это ну, чрезвычайно уважаемый орган, но он не несет исполнительных функций, то есть его рекомендации, его решения, они обязаны для рассмотрения политсоветом и председателем партии, и, соответственно, там могут быть не члены партии.
Что некоторые, ну, считают, что ваша вот позиция, это она продиктована из Кремля или со Старой площади, что вы вот теперь играете в такую раскольническую колонну и таким образом не дадите радикалам, ну,
сразу,
действовать.
Сразу отвечу. Лично я в администрацию президента не хожу, по телефону ни с кем не созваниваюсь, и, слава тебе Господи, никакие указания оттуда не получаю. Поэтому ни про кого другого никаких гарантий дать не могу. Но вот если говорить обо мне лично и, соответственно, о нашей партии, то это точно не так.
Ну, по программным вопросам у вас есть серьезные расхождения какие-то? Или у вас вот все связано с этими, дайте нам этот регион, а им другой регион, и вот пока мы попробуем свои силы так?
Ну, честно говоря, я не клал рядом две наши программы и, значит, так сказать, по буквенно и по идейно их не сверял. Ну, полагаю, что там нет каких-то кардинальных расхождений.
Потому что у вас Крым наш или не наш, например?
У нас Крым не наш, по крайней мере, в том варианте, как он стал нашим.
Понятно. Давайте мы продолжим еще разговор. Не уходите, если сможете. Владимир Милов, ну что, так все-таки это раскол коалиции или это такие рабочие моменты, которые, правда, людьми, не посвященными в такую политику, будут восприниматься как какие-то дрязги, там, склоки и так далее?
Я думаю, что здесь еще очень многое связано с позицией прессы нашей. Она у нас, конечно, свободная.
Пресса, да, всегда виновата.
Она не виновата, но у нее есть такая привычка своя, как старая полковая лошадь. Вот у нее есть один из излюбленных сюжетов, это то, что демократы все время ругаются, поэтому они сейчас вот бегают с лупой, выискивают там какие-то разногласия, чтобы написать интересную статью на тему, значит, которую все будут с удовольствием читать. Там,
вы вот прям как Путин, он сегодня тоже учил журналистов, что надо очень ответственно и правильно все писать.
Я не учу журналистов, у меня с журналистами уже как бы давно все ясно, да, мы друг друга очень любим, назовем это так, да, поэтому я просто констатирую факт, что, на мой взгляд, ситуация, которая является рабочей, она сейчас, я вот читаю очень многие заголовки, достаточно драматичные, она, в принципе, не, вот эти заголовки не отражают, ну, там, даже там, на 5%, да, то, что реально происходит. Поэтому,
ну, а по сути, отдайте Гудковым, Рыжкову, Кацу и партии «Гражданская инициатива» Калужскую область, пусть они там либо победят, либо сядут в калужскую лужу.
Вы знаете, я еще раз говорю, жалко, что выдвижения все эти будут происходить еще в июне месяце только, поэтому есть определенное время провести там переговоры, договориться, решить там кому что отдать и так далее. Но я могу вот позицию нашей партии здесь по этому поводу высказать. Мы, помимо партии Андрея Нечаева, вот являемся той вот самой третьей в партии, допущенной до выборов и зарегистрированной, кроме РПР Парнаса еще, да.
Но вы без мандата на выдвижение, так сказать, такого прямого.
Ну, да, с мандатом только РПР Парнаса, а партия Нечаева и наши партии, они не имеют, им надо собирать подписи, да. Но мы зарегистрированы, имеем право выдвигать списки кандидатов и так далее. Так вот, мы тоже очень хотели выдвигать своих коллег на выборах в этом году. У нас есть очень сильные кандидаты. Например, наш лидер в Калуге Сергей Фадеев. Это многолетний депутат областных и городских созывов. Наш лидер в Новосибирске Сергей Дичков. Это один из коллег Локтя по оппозиционной коалиции. Он сейчас отвечает за ключевое экономическое направление в мэрии Новосибирска. Да? Вот, так что нам есть кого выдвинуть. Для нас это было очень тяжелое решение. Отказаться от выдвижения своих списков в этих регионах в этом году. Поверьте, крайне непростое. Там мы, у нас ребята амбициозные в партии, мы создавались для того, чтобы выдвигаться и так далее. Но мы в результате вот непростого диалога с коллегами, которого я совершенно не хотел бы раскрывать внутренности, я думаю, что правильно демократам сейчас продемонстрировать в итоге результат, а с журналистами не делиться вот этим инсайдом, потому что видите, что они там из мухи слона лепят. Да? Мы приняли крайне непростое решение, коллеги нас убедили в том, что если мы выходим на финишную прямую и на выборы Госдумы, которые всего через полтора года уже пройдут, нам надо раскручивать единый бренд. Это было очень тяжелое обсуждение, но в итоге мы пришли к консенсусу, как мы это делаем, и самое главное, что правильно делать именно так. Да, остались люди, остались политики, в том числе те, которые вот заявляли о присоединении к этой коалиции, которые не согласны с решением о том, что единый бренд надо раскручивать уже сейчас. Мне не кажется это супер большой проблемой, хотя бы исходя из того, что тот же Андрей Нечаев не раз повторял, что на Госдуму в 2016 году совершенно точно надо идти единым списком. Да? Поэтому у меня огромная просьба, ну, еще раз, журналисты будут писать все, что хотят, я даже не пытаюсь как-то влиять на это, да, у меня просто просьба к слушателям, пожалуйста, не ведитесь на драматичные заголовки, не надо из мухи делать слона, и с тем же Андреем Нечаевым, по крайней мере, по Госдуме по 2016 году, я уверен, мы договоримся, а вот сейчас еще раз я озвучу нашу позицию, мы считаем, что идти разными брендами все-таки непродуктивно, нужно уже формировать некую единую конструкцию, иначе там, ну, мы себя просто накажем таким образом. Этот бренд надо раскручивать уже сейчас.
Я Катю Винокурову еще раз спрошу. Вы написали, что Кремль не имеет отношения к расколам вот этим в коалиции или дискуссиям, да, о которых Владимир говорит, что тут из мухи слона журналисты делают. Вы уверены в своих источниках?
Значит, подождите. Во-первых, Кремль говорит, что не имеет отношения. Я хочу сказать несколько вещей. Ладно, только выслушайте меня, пожалуйста. Первое, что я хочу сказать, что я считаю, я об этом писала уже, что самый страшный расклад для Кремля на 2016 год – это повторение протестов 2011 года. И, собственно, самая выигрышная стратегия для оппозиционной коалиции, да, это главное это объяснить, что если не будет на этих выборах нас, если там вы не дадите нам собрать то, что мы соберем, да, то есть нам чужого не надо, своего не отдадим, то вы получите ровно это и мобилизовывать своих сторонников ровно под это. Потому что вот это для них расклад куда более страшный, чем отдать там, не знаю, сколько-то мандатов. Да, это первое. Второе, мне, собственно, мои источники сказали, что да, зачем с ними что-то делать, они сами и переругаются. Я не, я не держала свечку, да, в общем, но у меня есть основания предполагать, что, в общем-то, они в данном случае, по крайней мере, лукавят не очень сильно. А теперь бы хотелось сказать Владимиру Милову, с которым за несколько лет общения у нас не было ни одного, по-моему, случая недопонимания, ни одного конфликта и так далее. Вот я, опять же, выступаю за то, чтобы все шли оппозиционные силы одной колонны, за которую я с удовольствием пойду и отдам свой голос на выборах 2016 года. Но при этом я считаю, что первое, я не соответствую прежде всего предполагаемым считателям, которому я не могу врать. И когда я увидела там заметку в «Ведомостях», в которой там рассказывались определенные вещи, я поняла, что хорошо, я считаю, что в данном случае надо придать всю правду, которую я знаю, уже настоянием публичности. Для чего это, опять же, надо сделать? Это сделать надо для того, чтобы как раз вместо кулуарной грызни и потом каких-то объяснений, что мы решили, что идти с 20 колоннами гораздо, на самом деле, выгоднее, как Яблокова, да, там говорит, а это для подстраховки там и так далее, лучше, чем идти все-таки единым фронтом, чтобы вынудить их возобновить переговорный процесс, активизировать его и осознать, что не надо обвинять друг друга сейчас в связи с Кремлем. Это последнее, что сейчас надо делать. Без каких-то политиков умеренного толка, у которых тоже есть свой избиратель, у коалиции меньше шансов, чем с ними. Вот все, что я хочу сказать. Спасибо.
Извините, да, Катя, спасибо. Я к Андрею Нечаеву тогда обращусь. Видите, такой педагогический момент возник от свободной независимой уральской прессы, к вам обращенной. Но, может быть, вы тоже помягче будете действовать? Может быть, вас немножко обидели, а вы проявите большее понимание, и люди, которые готовы голосовать за либеральные прогрессивные силы, они вас поймут.
Значит, Михаил, действительно, вот как ваша коллега описала, мне кажется, не очень корректно в данном случае по ходу наших вот предварительных обсуждений поступили наши коллеги. И я, кстати, благодарен Володе Милову за очень сбалансированное, на мой взгляд, сейчас выступление, вот то, что я, по крайней мере, слышал, и я думаю, что он это может подтвердить, что для него это тоже было некоторой неожиданностью, потому что на последней встрече мы договорились совсем о другом. Ну, это ладно, это такие прошлые обиды, но основания для них есть. Вот. Но я, значит, все-таки объяснил свою позицию и могу сказать одно, что она не менялась. Опять вот вы можете спросить любого участника наших встреч, я каждый раз говорил о предложении. И в данном случае вот не надо никаких обобщений, нет ни 50, ни 40, ни 20, ни даже 10 колонн. У нас есть только 3 партии, значит, «Парнас», «Гражданская инициатива», «Един выбор», которые могут сейчас в этих региональных выборах как партии участвовать. Ну, Милов сам примет, полагаю, решение. Вот, поэтому ни на какие там 40 ручейков мы мощную реку коалиции совершенно не пытаемся дробить.
Хорошо, но на думские это выборы, вы все-таки за одну колонну?
Миша, я сам собираюсь баллотироваться по Калужской области. Вот вам не кажется несколько абсурдным, что, значит, представитель партии выйдет из партии и пойдет баллотироваться по списку другой партии?
Понимаем ваши чувства.
Если мы не закрываем этот политический проект вообще. Ну вот мне и моим коллегам это кажется абсурдным.
Понятно. Владимир, я чувствую, вы хотите прокомментировать. Все-таки, ну, мое ощущение, что надо бороться не между собой, а тем, кто в оппозиции, бороться с режимом Путина.
Смотрите, да.
Тем более переживающим кризис.
Я согласен, и я хочу немножко вот пояснить, потому что сейчас слишком много разговоров ведется вокруг каких-то последних встреч. У нас диалог еще с Немцовым начинался, с РПР «Парнасом» по поводу возможной коалиции на Госдуму начинался с осени. А у меня с Навальным Алексеем первая личная встреча на эту тему состоялась в январе. С тех пор, как он вышел на свободу из-под домашнего ареста, да, и мы регулярно общаемся с тех пор. Поэтому, ну, что говорить, особенно когда произошло убийство Немцова, стало ясно, что, в общем, единственный вариант – это коалиция, грубо говоря, Касьянова с Навальным, да. Ну, это ясно, просто очевидно. Ну, какие тут могут быть еще вот другие варианты, да? Все остальное, на мой взгляд, это различные там полутона и гарниры, да, к этой ситуации. Мы здесь просто сказали, что у нас была стратегическая цель – участие в единой коалиции оппозиции для работы на выборах Госдумы. Мы очень рады, что там ушли в прошлое все эти дурацкие разговоры про бойкоты и нахнахи. Мы очень рады, что за полтора года уже до выборов это все понимают. Да? Мы в этой коалиции счастливы участвовать в качестве вот такой, если хотите, боевой единицы. Да?
Но могут же не пустить на выборы.
Нет, там все может быть, поэтому нам надо вырабатывать эшелонированную оборону на все противодействия со стороны власти. Вот мы, кстати, сейчас это делаем и активно обсуждаем и с тем же Навальным, и с тем же Парнасом и так далее. Да?
Ну, власть чего же боится протестов.
Чего вот не надо делать. Катя. И что, несмотря на все амбиции вот наших коллег по партии, да, нас в этом убедили, мы с этим согласны. Чего не надо делать, это надо сворачивать конкуренцию брендов, надо сейчас уже начинать работать на единый бренд, вот мы убеждены в этом.
Ну что, Андрей Нечаев, последнее слово. Уступаете что-нибудь коллегам?
Я уже, по-моему, уступил все, кроме чести, совести и родины. Значит, я сказал, что вот несмотря на наши большие, так сказать, амбиции, как мне кажется, обоснованные по Новосибирску, мы готовы его обсуждать и уступать. Мы готовы по согласованным процедурам брать в свои списки представителей других партий, или там беспартийных гражданских активистов, которых кто-то рекомендует.
Все понятно, спасибо. Тогда уж время кончилось. Андрей Нечаев, Владимир Милов, Валерий Трапезников, Екатерина Винокурова были в эфире «Радио Свобода». Думаю, что разговор это не последний на тему демократической коалиции.